Теперь мнение некоторых молодых снов о будущих свекрови. Их спрашивают, ну что бы ты, вот ты теперь сноха, ты видишь, что есть проблемы. Что бы ты иначе сделала, или как бы ты, или как ты будешь поступать, когда ты станешь свекровью, когда твои дети вырастут и будут иметь свои семьи? Молодую семью надо оставить вначале одной. В России говорили, хорошо, когда молодые живут так далеко, чтобы дым трубы не был виден. Проспали или когда они печку топить начнут, чтобы не видно было, то подальше жили. Оно лучше, когда мы старые не все видим. Другая говорит, я бы не опекала своих детей в вопросах воспитания, а только по их просьбе. Конечно, мы в воспитании детей имеем больше опыта, чем молодые. Дети наши с внуками. И нам кажется, что они делают неправильно. И мы хотим всегда поправлять и подсказывать. Но когда наши родители с нами это делали, нам тоже не нравилось. Поэтому спросят. Давай, надо сказать. Они спросят, пусть сами справляются. Я бы не вмешивалась в семейные проблемы детей, хоть это тяжело. Пусть они делают свои ошибки, говорит другая. А учимся мы-то на ошибках. Сделал неправильно, значит, так не надо. В другой раз иначе будем делать. А если только говорит, вот так неправильно, не всегда это верится. Обжегшись на молоке и на воду дуют, говорят русские. Поэтому лучше не вмешиваться везде. «Я хочу уже теперь учиться быть одной», – говорит другая молодая мать. «Я не хочу забывать, что я сама ответственна за свою жизнь, даже и в старости». То есть не обязательно дети должны все делать. Мы сами и в старости, по мере сил и возможностей и здоровья, должны о себе заботиться. Другая говорит, если я буду нуждаться в помощи своих детей, тогда я попрошу их помощи, стараясь не вызывать у них чувство вины или какую-то обиду. Как будущая свекровь, я теперь уже хочу сеять много любви. Я хочу упражняться в трех добродетелях – молчать, благословлять и дарить. А вчера, в прошлый раз мы говорили «швайген, шекен, уншенген». А это почти то же самое. Этому надо учиться заблаговременно. Молчать, не навсегда отвечать на что-то, благословлять, молиться за наших детей и дарить им там, где мы что-то можем подарить. Но если эти проблемы уже возникли, что тогда? Лучше, если они не будут возникать. Если мы правильно будем жить с обеих сторон, отцы и дети, матеря и дочери, то этих проблем не будет. Но если все же сатане удается посеять это семя раздора, что тогда делать? В одной семье свекровь и сноха никак не находили общий язык. Свекровь была очень опытной домохозяйкой. Она хорошо варила, пекла, все у нее отлично получалось. Сноха была с высшим образованием, она долго училась и имела мало времени, чтобы научиться у своей матери этому всему. И вот она приходит в дом мужа, и она не может так хорошо делать, как делает свекровь. И свекровь ее колола, она чувствовала себя непринятой, эта молодая. Она чувствовала, что вот я не знаю, не могу, и ей очень неприятно было. И между ними возникли конфликты. И эта молодая сноха стала молиться, «Господи, дай удобный случай, чтобы со свекровью поговорить». Поговорить открыто о всех этих проблемах. И Господь эту молитву услышал. И после такого открытого разговора, когда каждый сказал, чем они друг друга, значит, чем причиняют боль, они поняли, что вот это и это нельзя так и так делать. И с тех пор сноха стала уважать свою мать и спрашивать у нее, «Мам, как ты вот это и то делаешь?» Та стала за нее молиться и обучать ее, и между ними наладились хорошие взаимоотношения. То есть, когда есть проблемы, эти проблемы надо решать, если только возможно, открытым разговором. В другой семье они жили вместе, родители и дети, проблемы были очень серьезные. Брат этого молодого мужа рассказывает, ко мне домой прибежал брат и говорит, жена моя не здесь? Так нет, в чем дело? Она из дома убежала. Ну, через время прибегает молодая жена вся в слезах. Я не могу больше. В чем дело? Да вот свекровь допекает. Она всегда в мою сумку смотрит, что я закупила. Она постоянно наблюдает за мною. Даже вечером, когда я еще работу не успела сделать, а она мне свет выключила, у счетчика, чтобы я не меньше света тратила. И говорит, постоянно у нас проблемы. А теперь я перед домом сделала небольшую грядку, цветы посадила, а она послала отца, разом посеял он между моими цветами. Ну, говорит, как дальше жить? Я дальше не могу. Действительно, и муж был виноват, что он разрешал своей матери делать, но и тесть был виноват, он должен когда-то сказать, слушай, жена, так не пойдет. И вот Господь вступился за молодую женщину, старую парализовала. Парализовала ее в подвальном помещении. Мужчины медленно вынесли ее. А вся эта злоба, которая была у снохи, вдруг исчезла. Осторожно, осторожно, не делайте ей боли. И 3 месяца эта сноха ухаживала за своей свекровью, которая ей только в раны соль сыпала. И когда она была перед смертью, это были лютеране, они же верят, что перед смертью надо принять вечерю, и тогда готов для вечности. Она не могла говорить, но глазами показывала, ну, вечерю еще хочешь перед смертью? Да. Пригласили пастора и спрашивает сноха, мам, а с кем ты хочешь вечерю? Может, подождем, покуда отец вернется вечером? Головой мы и глазами показывают. Что, со мной? Да, так как, со мной, вечерю, перед смертью, да. То есть поняла эта свекровь, что она неправильно поступила. За 3 месяца это так с любовью за ней ухаживала, что убедилась свекровь, что она неправильно делала. И в знак примирения и прощения она перед смертью принимает вечерю со своей снохой. Но зачем так долго ждать? К чему доводить до такой кондиции, до такого белого коленя эти взаимоотношения? А в другой семье было еще хуже. Единственный сын, воспитанный много любовью матери, женился, а мать не хотела эту сноху. Та была образованная женщина, и она не хотела ее, поэтому сын дома не смог жить. Он оставил мать и взял квартиру, в соседнем городе, где он работал. И вот подошел день матери, 2 воскресенье в мае. Мать утром не пошла на собрание, потому что дети на собрание ее не ходили. И всегда в день матери они приезжали к ней в гости. Она спекла торт, сварила еду и ждет. И дети не приехали. Она так огорчилась, виновата сноха. Даже теперь, в день матери, она моему сыну не дает посетить меня. Она до того обиделась, до того она огорчилась. Виновата во всем сноха. После обеда она пошла все же на вечернее собрание. Проповедник читал 22 главу из книги «Бытия», как Авраам должен был принести в жертву своего сына. И когда она вернулась домой, она села на диван уже поздно и стала рассуждать. Авраам своего сына отдал Господу, но Господь вернул сына ему. И этот сын теперь принадлежал и Богу, Авраам его отдал. И он остался у Авраама. Но почему же я со своей снохой не можем поделить сына? Она у меня его забрала. А я его назад хочу иметь. Эта проблема была между ними. И во время своих рассуждений вдруг звонок. Она открыла дверь, сын со своей женой. Испуганные, встревоженные. В чем дело? Ах, мама, говорит сын, мы утром сразу хотели приехать. Но наш сынок Эрвин побежал на луг для того, чтобы нарвать цветов, и возле леса он подорвался на мине, которая со времен войны там лежала. Его бросило вверх, и, значит, он на елке упал, и так с одной ветки елки на другую он упал вниз, и у него в голове рана была, осколок ему от мины пробил голову. Мы сразу вызвали скорую помощь, Его отвезли в больницу, и наши врачи не смогли ему помочь. Его тут же привезли сюда, в ваш город. А так как сегодня воскресенье, врачей не было, покуда собрали всех врачей и срочно делали долгую операцию, потому что осколок был в голове, и сильное сотрясение еще, он упал. И говорит, мы сидели там час за часом и переживали, будет наш сын еще живой или нет. Единственный сын между жизнью и смертью. Наконец, только что вышел хирург и говорит, благодарите Бога. Он сделал большое чудо. Этот осколок лег в том месте головного мозга, где он никакого вреда не принес. Ваш сын еще под наркозом, но никаких последствий у него не останется. И благодарите Бога, что он его бросил на эти елки. Если бы он сверху упал сразу вниз, он бы убился без этого осколка. А так с одной еловой ветки на другую он потихоньку опустился, и ваш сын будет жить. Езжайте домой, и я поеду домой к маме. Сегодня день матери, я хочу к маме, говорит хирург. И тогда, говорит, мы вспомнили, действительно же день мамы сегодня. А раз сын под наркозом, к нему не пустят, мы теперь приехали к тебе. И мать, слушая все это, подумала, оказывается, не сноха виновата в том, что они сегодня не пришли. Я, говорит, сейчас стол накрою. Нет, говорит сын, мама, ты будешь сидеть, а накроет моя жена. Она ж не умеет ничего. Мама, посиди, она пусть накрывает. И молодая женщина так умела и так хорошо накрыла стол в чужой кухне. А мать сидит и смотрит. А все же она красивая. И как она так хорошо умеет все это делать. Ну а почему же я ее ненавижу? Ну она сына у меня забрала. Но все же она хорошая. Когда они вместе поели, сын говорит, мама, я теперь поеду домой, а жена моя останется у тебя ночевать. Что? У меня ночевать? Она никогда не ночевала. Нет, говорит, мне утром надо на работу в 6. И чтобы утром не так рано не ехать, я теперь еще встревожена, я лучше теперь уеду. А утром надо моей жене идти к сыну в больницу. Он тогда от наркоза очнется. И чтобы ей не ехать потом сюда, и у нас одна машина, она ночевать будет у тебя. Ну, придется мириться. Сноха убрала все со стола, достала теплую пуховую шаль, накрыла плечи матери, села на диван и говорит, мама, давай открыто поговорим. У тебя один сын и у меня один сын. Сегодня, за те часы, которые я провела там в больнице, я много думала о нашей жизни. Я поняла, что этот сын, что Бог может забрать этого моего сына. Но Бог нам сына оставил. Бог нам вернул нашего сына. Врачи говорят, он будет жить. А я сегодня хочу вернуть тебе твоего сына. Давай его поделим. Он будет твоим сыном, а моим мужем. И женщины обнялись, поцеловались и нашли мир.